Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Валерий Валентинович Петров. Мы говорим об отношении к телу в античности и раннем христианстве.
Да.
И вот мы уже выяснили, насколько же важно для людей, живших 2500 лет назад, было задуматься о проблеме идентичности. Но я думаю, что они задумались об этой проблеме так же, как и мы, прежде всего в политическом каком-то отношении, да? Поскольку античный человек сводил себя к полису, он был политическим животным.
Да-да-да, вот случайно, как мы упомянули в прошлой части, вопрос стоит о том, отдавать или не отдавать долги по всей проблеме идентичности, звать или не звать, впускать или не впускать в гости человека, которого приглашали ранее и так далее. Это, безусловно, совершенно социальные
проблемы
ситуации,
политической
которые
философии.
К этой идентичности приклеиваются.
А мы вот, христиане, граждане града небесного, да, и поэтому вот возникает вопрос, а воскресшего человека будет тот же отпечаток пальца или та же сетчатка глаза, или вот это тело воскресения, оно как-то будет по-другому устроено? Вот вы говорили, что у Аристотеля есть душа тела, есть эйдос тела, форма тела. А вот в христианстве эта идея о том, что у тела есть тоже какая-то душа или, может быть, какое-то тонкое тело, она как-то прослежена?
Безусловно. Вот тот же Ориген, о котором мы рассуждали, хотя нужно, как я еще раз, может быть, повторить, что Ориген был осужден, и есть части учения Оригена, которые принимаются церковью, есть части Оригена, которые не принимаются церковью. Так вот, Ориген полагал, что при воскресении, опираясь как раз вот на трактаты аристотелевской традиции, вот в частности представление об эйдосе тела, о форме тела, которую выдвинул Аристотель и который потом очень подробно откомментировал его комментатор Александр Афродисийский. Ориген принял это учение об эйдосе тела и приложил его, что было очень ново, необычно и, собственно, полностью соответствующим его гению, к проблеме, какое тело воскреснет.
Цитата. Ориген. Греческий христианский теолог III века. Из трактата о началах. Наши тела, как зерно, падают в землю. Этим телам присущ логос, который содержит телесную сущность. Даже если тела умерли, разложились и рассеялись, этот самый логос, который всегда сохраняется в телесной сущности, по велению Божьему воздвигнет их из земли, обновит и восстановит. Подобно тому, как сила, присущая пшеничному зерну, после его разложения и смерти обновляет и восстанавливает зерно в теле стебля и колоса. И также тем, кто заслужит стяжать наследие Царствия Небесного, этот логос из земного и душевного тела по велению Божьему восстановит тело духовное, способное обитать на небесах.
И вот Ориген-то как раз считал, что воскреснет тело, эйдос которого будет тем же самым, то есть форма останется вот эта вот узнаваемость. В этом смысле он в каком-то смысле шел за даже платоновской традицией, ведь, вот, помним, у Платона... На суд Миноса и Рандамант приходят души, и каким-то образом их опознают, у них есть определенная индивидуальность и так далее, бестелесная. И вот Ориген говорил так, что да, конечно, здесь он, кстати, следовал за апостолом Павлом, который сказал, сеется тело душевное, а воскреснет тело духовное, воскреснет тот же самый эйдос, то есть форма, но подлежащая, как тогда философы говорили, юпокейменон, будет уже не кости и кровь, не, а нечто другое, возвышенное духовное. Иногда он входит в подробности, иногда не входит. Его критики говорили, что он подразумевал, что будет как раз некоторое эфирное, возможно, тело. И вот его критик, уже упоминавшийся Иероним, так и говорил: «Послушай, ты, я читал твой трактат внимательно, 9 раз сказал, что воскреснет тело, но ты ни разу не сказал, что воскреснет плоть». Вот он,
а вот плоть — это плоть что? Это связано то, что старк, с, мясо для... со страстями, да? То есть это то, что страдает, то, что испытывает боль.
Это в данном конкретном случае, как, для, как я уже сказал, для грека мясо.
То есть грубое тело, условно говоря.
Нет,
да?
Вот если возьмем просто слово «плоть», «саркс», это мясо. Так вот, в любом случае, Ориген, что мы имеем в критике Мефодия Олимпийского, или Мефодия Потарского, как его еще традиция называет, как раз говорил о том, что воскреснет тело, схожее по эйдосу, но не по подлежащему, то есть не плоти, кровь, кости воскреснут, а воскреснет все-таки какое-то новое, будет духовное субстрат у такого тела.
То есть, если мы с вами перенесемся, извиняюсь, так вот за такой скачок во времени, в 19 век, да, где жил такой русский философ Николай Федоров, да, который провозгласил идею воскрешения отцов и считал, что это воскрешение надо произвести средствами науки, которые научатся управлять атомами, и которые распавшиеся тела отцов сможет обратно сложить в нетленные тела, но которые будут состоять из тех же самых атомов. Ну вот непонятно, почему они должны стать нетленными тогда, эти тела, да? Вот. Но это такая противоположность Оригену. То есть по Оригену никакие атомы ни в какие грубые физические тела складываться вновь не должны.
Да, кстати, это вот такой механистический, что ли, подход характерен не для Оригена, а для его последователя Григория Ниского, который очень уважал Оригена, из-за чего его даже из великих отцов несколько понизили в статусе потом на одном из соборов, поскольку признаки оригенизма очень сильны в сочинениях Григория Ниского. Так вот, у него есть трактат «De epificio hominis palatis», как он часто называется, об устроении человека, где он рассматривает несколько вариантов того, как может совершаться собирание тела при воскресении. И вот один из механистических подходов заключается в том, что когда человек живет, кстати, вот вы совершенно верно упомянули наличие эфирного тела, есть очень веские основания предполагать, что все-таки у Оригена в целом сохранялось представление о тонком теле, которое есть посредник между земным телом из плоти и крови и абсолютно нематериальной душой. Часто, когда Ориген говорит, вот мы останемся совсем без тела, он имеет в виду всего лишь земное тело. Духовное тело, которое все равно имеет какие-то признаки квазиматериальности, что-то вроде эфира, всегда сопутствует душе, так кажется, можно интерпретировать Оригена. И это Ориген взял у средних платоников. Та же самая система взглядов вроде бы наследуется и Григорием Ниским, хотя прямо он нигде об этом не говорит. И вот в упоминаемом мной трактате об устроении человека Григорий как раз говорит о том, что когда человек живет, а между душой и материальными частицами тела есть вот этот эйдос, о котором мы уже говорили, и он вроде бы представляет собой отпечаток на духовном теле. И вот частички, они как в матрице или перстень на воске отпечатались в этом эйдосе, и после того, как трубит труба, начнут восставать тела, то вроде пазла, кусочки рассеянной материи по всему свету, где только куда не распалось тело физическое, соберутся, исходя из того, что они должны подойти вот в определенных сочетаниях под этот эйдос.
Вообще,
вот,
как все это похоже на какие-то вот информационные технологии, да, современные, да? Почему вот современные идеи клонирования, это же тоже такое квази-воскрешение, да? То есть, и я думаю, что есть очень богатые люди, которые вкладывают в это деньги. надеясь, что они обретут бессмертие не посредством Господа Иисуса Христа, а посредством современной науки, которая научится там из ногтя или из волоса воскрешать человека в его прежнем составе.
Да-да-да. Но, кстати, на самом-то деле, будем справедливы к Григорию Нискому, у него-то все совершается волею Божию в воскресенье, то есть он, конечно, хотя и предлагает вот эти механистические описания процедур собирания тела, но он, конечно, совершенно в богословской традиции находится христианской.
Цитата. Святитель Григорий Ниский, отец и учитель церкви IV века, из трактата «О душе и воскресении». Как пшеничное зерно по разложении своем в земной тверди, оставив количественную малость и в качестве наружного вида отличительное свойство свое, не утратило само себя, но само в себе пребывая делается колосом, весьма много отличаясь от себя самого величиной, красотой, разнообразием и наружностью, таким же образом и естество человеческое, оставив в смерти все свои отличительные свойства, какие приобрело страстным расположением, разумею, бесчестие, тление, немощь, разности возраста, не утратило себя самого, но как бы в колос, какой применяется в нетление славу, честь и силу совершенства во всем. И жизнь его неестественными управляется уже свойствами, но переходит в некое духовное и бесстрастное состояние.
Мне здесь вспоминается еще одна полемика, которая была в XIX веке. Это полемика между святителем Феофаном Затворником, Феофаном Говоровым и Игнатием Брянчаниновым. Когда Игнатий Брянчанинов утверждал, что тело, что душа обладает неким эфирным телом, вот, святитель Феофан с этим категорически не согласился и написал брошюру, которая называлась «Душа и ангел. Не тело, а дух». Вот. И почему это было? Потому что, вообще-то говоря, в это время очень распространилось увлечение спиритизмом. И на чем основывались спириты? На том, что человек умирает, но его душа бессмертна, и она обладает неким эфирным телом. И она может прийти, ее можно вызвать, она может как-то там совершить какие-то действия, постучать, например, да, или продиктовать там что-то. Я думаю, что Феофан Говоров был в данном случае вот таким непримиримым борцом с спиритизмом, который мог стать альтернативным христианству, ну, мировоззрением, скажем так, которое увлекало вслед за собой многих известных людей, химика Бутлерова там, или философа Юркевича.
Вот. Да-да-да.
Да. Ну, вот все-таки вот в истории христианства эта идея потом как-то транслировалась, продолжилась, идея некого эфирного тонкого тела.
Любопытно, может быть, сказать, что не только вот такие сильно окрашенные платонизмом концепции были у авторов этих ранних, которые мы обсуждаем, но и сильно аристотелизм влиял. А Аристотель-то как раз очень идет не сверху вниз, что называется, а снизу вверх. И у него телесный состав сильно влияет на душу. И вот очень любопытно, что у некоторых отцов церкви это проявилось. Можно вот пару слов сказать об этом?
То есть душа несет на себе отпечаток вот того тела, в котором человек живет.
Да, поскольку, вот, например, тот же Аристотель, стоявший за ним философствующий врач Гален, они учили, что красис, тело, так называемый красис, это дословно смешение по-гречески, смесь гуморов, грубо говоря, всяких телесных жидкостей, она определяет характер, темперамент, душевное состояние вообще. И поэтому тот же Григорий Ниский, хоть он, мы его называем и платоником, и последователем платоника Оригена христианского и так далее, у него тоже это представление. Он говорит, эйдетические особенности души, то есть сама эйдос, сама форма души, она определяется красисом тела. Более того, даже у такого автора, как Максим Исповедник, автора VII века, в главах о любви, в сотницах о любви, которые, так сказать, входят в добротолюбие и читаем всеми, у него есть одна из сотниц, где сказано, что Молиться хорошо можно только тогда, когда при соответствующем красе тела, то есть, грубо говоря, при на определенном настрое и...
Не похоже ли это чем-то на такой материализм своеобразный?
Материализм не аматериализм, но любой человек из плоти и крови знает, что иногда ему не можется, иногда ему плохо, иногда у него ясный ум, иногда у него душевный настрой и так далее. И это отразилось в изречении Максима Исповедника, но который сформулировал его на языке предшествующих философов. Вот при определенном, то, что мы называем благорастворение воздухов, при определенном состоянии у нас ум и душа более открыты для молитвы, в том числе вот по этим сугубо материальным причинам. А в какие-то моменты нам из-за того, что нас обременяют физические тяготы, нам тяжело и в том числе и к Богу обращаться.
Ну, то есть есть такая сказать, двусторонняя связь. То есть, условно говоря, и состояние тело влияет на состояние нашего духа, да? Если мы болеем, то, безусловно, наверное, дух наш устал, и ему тоже не можется, но в каком-то смысле и тело является образом нашего духа, то есть расслабленный, конечно, ленивый человек, человек, лишенный воли, аморфен, да, тело его расплывчато, безобразно и безобразно, а человек, который собирает свой дух и который живет насыщенной, напряженной жизнью, он и выглядит физически и более молодо, и более спортивно, может быть, да, более подтянуто. Да. Вот я тут вспомнил одно письмо отца Сергия Булгакова своей духовной дочери, сестре Ани Рейтлингер, иконописице, где он говорит, что мы не можем уже вот относиться к телу так, как относились, допустим, египетские пустынники, которые отдавали свое тело на съедение червям. Мы должны думать о своем теле, мы должны прикрывать свой живот, да, мы должны быть подтянутыми, мы должны носить одежду, соответствующую нашему телу. То есть, в каком-то смысле, античное отношение к телу возвращается в культуру, и мы задумываемся о том, каким должно быть наше тело. Мы стыдимся не то что своего тела, а стыдимся, ну, каких-то изъянов и недостатков своего тела, да? Записываемся в спортивный зал, в фитнес-клуб, да, в бассейн. Вот, то есть мы стараемся каким-то образом наше тело исправить. У нас не получается, конечно, там, как правило. Ну, иногда и получается совершить над собой некое усилие. И мы понимаем, что это усилие не просто ножных или ручных мышц, а это усилие нашего духа. То есть для этого мы, безусловно, должны собрать нашу волю.
Конечно. И это очень хорошо понимали как античные авторы. Ведь на самом деле то изречение, которое мы знаем «в здоровом теле, в здоровый дух», это усеченное изречение. Оно в оригинале звучит «хорошо было бы, если б в здоровом теле был здоровый дух». И моральная аскеза, душевные упражнения, они необходимы. И вот, например, это было и в стоических школах. Внутреннее состояние души проявляется сквозь тело, и мы видим, в том числе, во внешнем облике человека, его добродетель, как вот Максим, как я уже в начале передачи упомянул, сказал, что тело должно просиять добродетелью. И в то же время определенные пороки также проступают на лице. И вот это стоическое представление, оно и было воспринято в том числе христианскими авторами. И вот Григорий тот же Ниский, исследуя опять-таки нашему сегодня почему-то часто упоминаемому Оригену, говорит о том, что да, вот когда человек грешен, то его эйдос, вот это вот очень любопытное смешение онтологии, антропологии и этики, его эйдос тела, вроде бы физическая форма, которая дана от природы, как проказой закрывается греховностью человека. Он становится как бы больным этой проказою. И вот только духовные упражнения позволят счистить эту коросту, и снова просияет тело добродетелью.
Я помню, читал в вашем исследовании, если я верно воспроизведу, что даже вот после воскресения эти пороки, которые есть в человеке, они согласно Максиму, исповеднику, выявится наружу. То есть, вообще говоря, весь облик человека будет соткан из пороков, если он порочен. Да? Вот здесь ему как-то удается это скрывать, внутрь себя загонять и внешне изображать из себя такого вот белого и пушистого. А вот после воскресения порок будет именно у него на лице, будет его лицом.
Да-да-да, это, правда, не у Максима, а у Григория Ниского.
У Григория Ниского.
Да, вот он как раз в «Трактате о душе» об этом пишет, что то, что здесь у нас является телом, по воскресенье это будет душой, и поэтому, в частности, и все пороки будут так же, как сейчас шрамы на теле и на лице видны, будут явны и судьи, к которому мы придем, и так далее, и добродетели будут явственно выделяться. Так что это вот идея, которая Григорием очень четко была сформулирована и вот отвечает тому, что мы говорим, что внутренний эйдос просиевает сквозь плоть в этой жизни или становится просто уже явным, как лицо к лицу, когда душа приходит на суд уже в жизни будущего века.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Сегодня у нас в гостях директор Центра античной и средневековой философии и науки Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Валерий Валентинович Петров. И мы говорим сегодня об отношении к телу в раннем христианстве и в античности. Наверное, мы обращаемся к эпохе раннего христианства не просто так, не чисто из исторических соображений, а, может быть, для того, чтобы и в себе разобраться, и в нашей современной культуре разобраться, в отношении к телу разобраться.
На самом деле, с любым, когда философом крупным сталкиваемся, если с мыслителем или с думающим человеком, с христианским богословом, мы можем найти рассуждение о себе, о том, кто такой я. А когда рассуждаешь о себе, то неминуемо так или иначе проблема тела возникает. Вот даже наш поэт Мандельштам: «Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим?»
Ну, вообще, это такое христианское ощущение, как вам кажется, данности тела. Ведь очень интересно, мы в конце передачи вышли на проблему «я», когда я говорю «я», что я имею в виду под этим, свое тело или свою душу? Я к чему сводится? К моему образу на паспорте и отпечаткам пальцев или к тому, как я переживаю, там, как я люблю, как я молюсь, как я верю? Вот что такое я?
Ну, на самом деле, для христианства нет никакого проблемы в этом. Человек есть психофизическое единство. Душа и тело нераздельны. И сколько трактатов, сколько усилий было поставлено на то, чтобы опровергнуть тех, кто говорил, что тело существует раньше души, и наоборот, что душа существует прежде тела. Поэтому для христиан как раз очень здесь вот характерное вот это настаивание, акцент на том, что тело и душа – это синергия, это соработничество. И поэтому, если у нас хоть одна есть еще минута, я хотел бы сказать, что вот когда вы спросили, что такое «дано» или «выбрано» тело, вот существовало еще две больших традиции, о которых мы уже сегодня не успеем поговорить, а одна традиция говорила, что тело-то вот, ну, какое есть, такое есть, грубо говоря. А существовала более специфическая, экзотическая традиция, в том числе и в христианстве, которая говорила, что отчасти человек сам конструирует свое тело. Не просто вот душа там как вот переселяется из тела в тело, и в какой попадет там, может быть, предшествующие грехи или добродетели определили, ты там ниже спустишься или выше. А нет, душа конструирует в каком-то смысле свое тело. И отчасти это соответствует вот этому представлению о том, что тело добродетели, оно буквально светится, тела святых, они становятся легкими и так далее, а бесовские тела – это тела темные и так далее. Ну, а отчасти под это подводились и абсолютно философские основания. Может быть, когда-то мы можем к этому вернуться и еще раз об этом поговорить. Так вот, душа проявляется в теле, и тело воздействует на душу, и это, мне кажется, такой вот сбалансированный подход, догматически оформленный в христианстве, который в том числе отвечает просто здравому смыслу. Мы духовные существа, живущие в этих телах.
Да, и «дано мне тело» Мандельштама можно прочитать по-разному, можно прочитать как...
Просто это данность. Кто-то ему пришел и его принес.
Да, но дано как наказание, вот дано и вот никуда не отвертится. А можно прочитать дано как поручение. То есть оно мне дано, чтобы я о нем заботился, чтобы я его излишним образом не баловал, да, вот как-то распоряжался своим телом достойно, да. Оно дано мне как поручение, и вообще-то говоря, я за него отвечаю.
Да, например, если мы посмотрим на Василия Великий, что, да, собственно, об этом и Библия говорит, что мы сюда пришли как в училище, сюда человек был изгнан из рая для того, чтобы он осознал последствия греха и вот в поте лица добывал свое пропитание себе и так далее, в терниях и так далее, и вот этот мир как училище для душ у каппадокийцев очень характерно, у Василия Великого формулируется. И в этом смысле тело является не только узилищем, но и той средой обитания, которая по заслугам дана человеку, и человек соуживается с телом и делит с ним и радости, и скорби.
Так, ну что... и потом красота, которая спасет мир, она тоже, наверное, не чужда человеческому телу. Когда мы влюбляемся в человека, мы влюбляемся в его глаза, мы влюбляемся в его облик, в его лицо, да, мы узнаем это лицо, оно нам дорого. И поступать, как делали стоики, которые советовали бороться с искушениями, представляя любимую в виде гниющего трупа, наверное, христиане не будут.
Цитата. Марк Минуций Феликс, раннехристианский апологет, из трактата «Октавий». «Посмотри на то, как вся природа, к нашему утешению, внушает мысль о будущем воскресении. Солнце заходит и вновь появляется. Звезды скрываются и вновь возвращаются. Цветы увядают и вновь расцветают. Деревья после зимы вновь распускаются. Семена не возродятся, если прежде не сгниют. Так и тело, на время, как деревья за зиму, скрывает жизненную силу под обманчивым видом жертвенности. К чему это нетерпеливое желание, чтобы оно ожило, когда еще зима в полной силе? Нам также нужно дожидаться весны нашего тела».
Вы не найдете в античности вот такого отношения к мертвому телу, которое существует у христиан. Христиане, они мертвое тело обмывают, они мертвое тело лобызают. «Придите, последнее целование», да, одна из молитв панихиды. И даже есть особый образ христианской добродетели, когда собирают замерзших людей, вот, бомжей, да, и хоронят их, предают их христианскому погребению. Вот, это почти что святости, даже святые этим занимались. Это совершенно другое отношение к телу, чем мы находим в античности. Ну и, в конце концов, почитание мощей.
Да, безусловно, об этом есть специальное исследование, целая книга Питера Брауна «Культ святых», которую я когда-то перевел на русский язык, и вот он фиксирует вот это коренное изменение отношения к мертвым телам именно в христианстве. Тело, которое мертвое тело считалось скверным, выбрасывало за черту города, все некрополи были за чертой города, пересекает границу города в христианстве, вносится в храм. Более того, мы читаем у Иоанна Златоуста, который еще во многом сохранял античные культурные основы своего мировоззрения, удивление по поводу того, что мертвечина вносится в храм. Собственно, усопший туда был внесен для отпевания. Как это так? То есть античное сознание не понимало этого. И вот происходит этот переход именно с приходом христиан. Более того, вот это святое тело, святые останки, реликвии, мощи, они именно в христианстве становятся источниками силы, приобретают исцеляющий эффект, за ними начинается охота, им поклонение. То есть история перенесения мощей, паломнических мощей и так далее, это тоже отдельная...
Ну, это отдельная тема, действительно, очень интересная.
Привлеченное христианство, да. И это, безусловно, заслуживает обсуждения.
Я думаю, что мы об этом поговорим в следующих наших программах. А сейчас я благодарен Валерию Валентиновичу Петрову, замечательному историку философии и средневековой мысли, науки, за нашу беседу сегодняшнюю о теле в христианстве и античности. И прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч в эфире в программе «Философские ночи».
До новых встреч. Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.